Здравствуйте, в эфире информационная программа «Время свободы», у микрофона Динара Седикова, и вот тема нашей программы. Слушание в Ленинском районном суде Кирова по делу «Киров-Лес» против оппозиционного активиста Алексея Навального. Пятый день завершен. Министерство юстиции России пригрозило Ассоциации по наблюдению за выборами «Голос» ликвидацией. Как в Америке, комментирует арест сотрудника посольства США в Москве Райана Фогла по подозрению в шпионаже. Экс-глава Крымского района частично признает вину в гибели людей при наводнении. Общественная реакция на провокационный фильм «Болото», посвященный массовым беспорядкам в России. Эти и другие темы, а также новости культуры расскажем о Каннском кинофестивале в программе «Время свободы» в ближайшие 50 минут. В Ленинском районном суде Кирова сегодня завершился пятый день слушаний по уголовному делу «Киров-Лес» против оппозиционного активиста Алексея Навального и владельца Вятской лесной компании Петра Офицерова. В апреле суд в течение нескольких дней допрашивал свидетелей по делу. Как утверждают наблюдатели, свидетели постоянно путались в показаниях, отвечали на наводящие вопросы прокуроров. Сам Алексей Навальный заявляет, что это дело политическое и сфабрикованное. На последнем заседании в апреле суд отпустил подсудимых в отпуск. Навальный даже смог принять участие в митинге 6 мая в Москве. Корреспондент «Радио Свободы» в Кирове Екатерина Лушникова сейчас расскажет о том, как прошло сегодняшнее заседание.
Заседание началось на этот раз с взволнованной речи адвоката Михайлова, адвоката Навального. Адвокат хотел, чтобы было вынесено частное определение по поводу обыска в кировском штабе Алексея Навального, который произошел накануне. В частности, были изъяты материалы, которые принадлежали адвокатам, и с их точки зрения, при их разглашении могли бы принести вред процессу и вред подзащитному. Однако судья Сергей Блинов отказался вынести частное определение по этому поводу.
А как мотивировал судья свой отказ?
Сказал, что адвокаты не представили достаточных доказательств, что их права были нарушены. И также были нарушены права их подзащитного.
В целом же возобновился опрос свидетелей, в основном со стороны обвинения. И довольно важны показания первого свидетеля, заместителя председателя правительства Кировской области Сергея Щерчкова, который, по сути, признал, что Навальный не мог украсть лес. Как это было?
Сергей Щерчков, как мне показалось, демонстрировал лояльность, если можно так выразиться. Он очень вдумчиво, разумно подходил к каждому вопросу и пытался найти какой-то, может быть, компромисс в своих ответах. Он признал, что Вятская лесная компания не могла нанести ущерб Кировской области и не являлась преступной организацией, хотя, может быть, и не была экономически выгодна.
Что касается других свидетелей, например, Натальи Коритнюк, которая в 2009 году руководила Подосиновским лесхозом, она тоже заявила, что бесплатной отгрузки леса быть, собственно, не могло.
Да, конечно, почти все лесозаготовители из лесхоза в Кировской области говорят, что не было ни одного случая, когда они заготавливали лес бесплатно, поставляли его бесплатно, хотя Вятская лесная компания, это мнение единодушно, им не очень нравилось. То есть им нравилось работать напрямую. Сотрудничество с Вятской лесной компанией приходилось оплачивать в том числе перевозку. Это дополнительные расходы. Однако никто из лесопромышленников Кировской области не обвинил Петра Офицерова или Алексея Навального в каком-то давлении или применении противоправных методов. Многие из них вообще не знали Алексея Навального, познакомились только в зале суда.
И тот же самый Сергей Щерчков вообще заявил, что у Алексея Навального не было полномочий для того, чтобы провести какую-то
махинацию. Да, также он заявил, что из кабинета на пятом этаже, в чем обвинил Навального Вячеслав Ополев. Ну, не обвинил, а рассказывал, что он принимал его в кабинете на пятом этаже напротив кабинета губернатора Никиты Белых. Щерчков заявил, что подобного кабинета никогда не было и быть не могло. Навальный вел прием посетителей в небольшой комнатке в одном из помещений для общественных советников губернатора Кировской области на общих основаниях. Я, кстати, тоже не раз была в правительстве Кировской области и никогда не видела кабинета с табличкой «Алексей Навальный».
Как вели себя прокуроры? Прокурор снова зачитывал показания свидетелей перед вопросами адвокатов, как и на прошлых заседаниях в апреле.
Да, на этот раз. Дело в том, что прошли уже 4 года со времени первого допроса свидетелей, и многие свидетели путали даты, путали фамилии, что, мне кажется, достаточно естественным. И взяв это как повод, обвинители каждый раз предлагали судье прочитать заново показания того или иного свидетеля, и каждый раз судья послушно с этим соглашался.
Протестовала ли защита против такого метода ведения допроса?
Да, каждый раз, и каждый раз мнение защиты не было услышано.
Ну и напомните, пожалуйста, про пикеты, которые начались в 8 утра до еще заседания суда. Пикеты как в поддержку Навального, так и против него.
Это были не пикеты, это были митинги. Митинги сторонников и противников Алексея Навального уже традиционно. Во время каждого заседания по делу Киров-Леса они происходят. На этот раз они начались в 8 утра. Лозунги, как ни странно, обеих акций перекликались, то есть участники одной скандировали «Путин вор», участники другой выходили с плакатом «Вор должен сидеть в тюрьме». Противники Навального даже принесли с собой пилу и бревно, и к удовольствию прохожих устроили такой бесплатный перформанс, пилили бревно, словно на Ленинском субботнике. А вот лозунг, точнее плакат «Путин вор» был вскоре изъят полицией как экстремистский. Однако сторонники Навального с этим не согласились и сделали надпись соответствующего содержания на собственных ладонях, справедливо считая, что уж ладони-то у них не смогут изъять.
Вы упоминали о прохожих. Интерес к этому суду, к этому заседанию стороны жителей Кирова и стороны журналистов пугас или все-таки внимание привлекает это заседание?
Я думаю, пугас. Если в первый день, когда начался процесс, то буквально был штурм здания суда, это журналисты буквально наперевес своими штативами, камерами, отталкивая коллег, пытались проникнуть в двери, и проникли только немногие счастливчики. То сейчас уже на пятом заседании людей было намного меньше, гораздо меньше было тех, кто приехал из различных городов России поддержать Алексея Навального, и, соответственно, меньше интереса у прохожих все это вызывало.
Корреспондент «Радио Свобода» в Кирове Екатерина Лушникова. Допрос свидетелей по делу «Киров-Лес» против Алексея Навального продолжится завтра. Министерство юстиции России будет ходатайствовать о ликвидации ассоциации по наблюдению за выборами «Голос» в случае отказа этой организации зарегистрироваться в качестве иностранного агента. Руководитель ассоциации Лилия Шибанова намерена зарегистрировать новую организацию, если существующую ликвидирует суд. Подробнее об этом в материале нашего корреспондента Елены Поляковской.
Глава Ассоциации по защите прав избирателей «Голос» Лилия Шибанова уже заявила, что не намерена выполнять требования Минюста и регистрироваться как иностранный агент. В случае, если ассоциация будет ликвидирована по решению суда, руководство «Голоса» будет регистрировать новую организацию. Об этом Лилия Шибанова рассказала в интервью «Радио Свобода».
Ну, они, на самом деле, ее практически уже закрыли. Надо понимать, что если мы проигрываем апелляционный суд, то организация уже действовать не будет, поскольку у Минюста есть полное право приостановить деятельность организации, если мы не вписываемся в список агентов, а мы, естественно, не вписываемся в этот список, увеличить штрафы вдвое и еще открыть уголовное преследование руководителя. Поэтому здесь как бы вопрос будет решен уже на апелляционном суде. Естественно, что у нас остается единственный путь регистрировать новую организацию.
То, что происходит с «Голосом», не удивляет политолога Алексея Макаркина, поскольку, по его мнению, деятельность ассоциации, защищающей права избирателей, неудобна для российских властей.
Я думаю, что вопрос о том, чтобы как-нибудь ликвидировать эту организацию, обсуждается уже длительное время. Это было перед парламентскими выборами в 2011 году. Только тогда отсутствовали для этого какие-то основания законные. Сейчас они объявились в связи с появлением закона об иностранных агентах. Поэтому это просто продолжение вот того процесса, который начался еще раньше. Организация вызывает очевидное недовольство власти тем, что она занимается попытками, по крайней мере, противостоять фальсификации на выборах. Ну и, соответственно, считается, что это все происходит в интересах оппозиции или Запада, что у нас, если кто-то и может заниматься вопросами избирательного, так сказать, законодательства, права, правоприменения, каких-то инициатив в этой сфере, то это только либо Центр избирком наш Чуровский, или же наши парламентарии, избранные на этих же выборах, но никак не какие-то общественные организации. Поэтому было очевидно, что именно эта организация станет первым таким объектом атаки в связи с законом об иностранных агентах. Понятно, что она отказалась регистрироваться как иностранный агент, просто это сама на себя повесить клеймо, что мы работаем там на западные спецслужбы. Ну и сейчас, наверное, будет предпринята, конечно, попытка создать новую организацию, но здесь могут быть проблемы, потому что и эту организацию могут обвинить в том, что она западный агент, или могут даже попытаться какие-то изменения в законодательство ввести еще более ужесточающие, чтобы воспрепятствовать подобного рода инициативам. В общем, я думаю, что эта организация предстоит сейчас очень непростое время, и даже если удастся создать новую организацию, то не факт, что она проработает сколько-нибудь продолжительное время.
Нежелание регистрироваться в качестве иностранного агента в голосе мотивирует тем, что ассоциация не выполняет агентских функций и не получает иностранного финансирования. При этом необходимость существования организации хорошо понимают российские граждане, которые, по словам Лилии Шибановой, за последние полгода перечислили голосу 700 тысяч рублей.
Ну, во-первых, нас поддержат граждане. Вот за полгода мы уже собрали гражданских пожертвований, это российские граждане, более 700 тысяч. И я думаю, что при такой гражданской поддержке мы выживем. Ну, естественно, что ожидаем, конечно, все равно, что мешать работать организации будет любыми средствами, и, видимо, какие-то еще будут предприняты законодательные, исполнительные, я даже не знаю, какие еще меры для того, чтобы мешать нам работать. Но пока будет хоть какая-то возможность работать, мы, конечно, будем.
Власти вряд ли прекратят преследование голоса и будут изыскивать другие способы давления на некоммерческую организацию. Впрочем, универсальную законодательную норму для этого будет трудно придумать, считает политолог Алексей Макаркин.
Скорее всего, отыщет какой-нибудь способ, но вряд ли он будет связан с тем, чтобы запрещать российским гражданам поддерживать НКО. Дело в том, что если запрещать российским гражданам поддерживать НКО, тогда это может нанести удар по тем НКО, которые ориентированы на власть, на Кремль, которые вполне защищают интересы Кремля. А здесь найти какую-то формулировку, что, допустим, гражданам запрещается финансировать плохие организации, там, антипатриотические, прооппозиционные, а провластные организации, наоборот, рекомендуются, вот такую формулировку изыскать очень проблематично. Здесь будет примерно то же самое, что с попыткой принять отдельное законодательство о защите интересов религиозных организаций. Просто как только стали смотреть, как же это все на практике реализовать, получается, что если принять универсальный закон, то тогда под него могут подпасть, например, активисты различных православных организаций, которые критикуют там своих оппонентов. Если же ограничить, сказать, что только мы запрещаем критиковать организации там хорошие, патриотические, внесшие вклад там, в развитие страны, то это прямая дорога в Конституционный суд или в Европейский суд по правам человека. Я думаю, что здесь скорее будет не столько вот запрет для российских там граждан, конечно, чтобы финансировать, сколько, наверное, ужесточение правоприменительной практики и, может быть, какие-то поправки, которые могут как раз вот запрещать фактическое продолжение работы организации только по другим наименованиям. Я не исключаю, что наши законодатели в этих вопросах достаточно активные и бдительные, они вполне способны что-то вроде этого разработать и принять.
Ранее стало известно, что у «Голоса» начались и другие проблемы. Ассоциацию выселяют из офиса в Москве. Профильной деятельностью некоммерческой организации «Голос» является защита прав избирателей. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Накануне вечером в эфире программы специальный корреспондент федерального телеканала «Россия-1» вышел документальный фильм «Болото». Создатели фильма утверждают, что якобы финансировавший российские протесты грузинский политик Гиви Таргамадзе самостоятельной фигурой не является, а финансируется напрямую из США. Авторы фильма заявили, что в Литве, где происходила беседа группы с Гиви Таргамадзе, прошла встреча грузинского политика с оппозиционерами Владимиром Миловым, Леонидом Гозманом, Ильей Пономаревым. Причем якобы Милов напал на автора фильма, что камера не смогла зафиксировать. Ну а Гиви Таргамадзе, объявленный в розыск России по болотному делу, собирается подать в Европейский суд по правам человека иск против правительства за незаконное преследование. Фильм многие эксперты и оппозиционные активисты называют псевдодокументальным. О том, как фабрикуются телепровокации, о премьере фильма «Болото» ведущий программы «Грани времени» Владимир Карамурза беседовал с политиком Леонидом Гозманом, одним из персонажей этого фильма.
Когда вы поняли, что вы попали вот в историю в больших кавычках?
Ну, во-первых, история, да и ладно, подумаешь, вообще дело-то. Одной клеветой больше, одной меньше, это, в общем, казалось, не так важно. Но, на самом деле, это была конференция, вполне серьезная и солидная, в Вильнюсе. Но мне говорили, я-то приехал, мне сказали, что накануне уже приехали другие участники, и что за некоторыми из них ходили совершенно открыто камеры наших стрингеров каких-то, вот, и что-то такое снимали. То есть явно что-то готовилось. Ну, за мной никто не ходил, но просто вечером после конференции мы сидели там, те, кто участвовали в конференции, сидели там в одном ресторанчике, и когда мы с Ильей Пономаревым первые вышли из ресторана, нас встретила камера и спросили, а что вы тут делаете? Мы ответили вежливо, но по смыслу, смысл вот такой, а ваше какое дело, вот, собственно говоря. Вот. Ну, нет, мы вежливо вполне разговаривали, все желающие могут это сегодня увидеть по телевизору. Что вот, ну что, гуляем, а что, а вы? А мы, говорит, тоже тут гуляем, а вот тут оказывается Таргамат. Мы говорим, да, ну, может быть. Я сказал, я с ним вообще не знаком. Это чистая правда, я этого человека вообще не знаю. Вот. Ну, все, на этом разговор кончился. Дальше они сделали такую штуку. Они, это показывал уже Дмитрий Киселев, значит, они берут интервью с Таргамадзе, какое-то там, что-то им Таргамадзе говорит, какое-то невнятное. Вот. Потом они показывают всех нас видеоряд. И под это идет звуковой ряд, что а вот они здесь наверняка не случайно, а вот Таргамадзе здесь рядом, и они здесь, наверное, не случайно, а вот, наверное, им нужны деньги, а вот, наверное, они там чего-то такое делают, потом опять Таргамадзе, ну вот и все. Вот. То есть, действительно, мы виновны в том, что мы были в одном городе с господином Таргамадзе, это правда, эту вину я признаю, но я также признаю вину пребывания в одном городе с огромным количеством недостойных и нехороших людей, с некоторыми насильниками, убийцами, ворами в Москве, например, да? Вот, но как-то пока за это еще не судили. Но возможно, что будут судить. Но мне кажется, это вообще грязная работа, ужасная. Я написал Олегу Борисовичу Добродееву, самому главному на ВГТРК, написал письмо с выражением, ну, прискорбия в связи с тем, что на главном, одном из главных каналов страны происходит, ну, очевидная провокация, как мне кажется. Очевидная провокация. Я сейчас даже не обсуждаю то, что сама идея объяснять массовые протесты иностранного вмешательства, эта идея, с моей точки зрения, бредовая, но это была одна, а предельно опасная, потому что она лживая. Не бывает протестов за... Не бывает революции за немецкое золото, при всем моей неприязни к Владимиру Ильичу Ленину. Не в немецком золоте дело. И, вот, и не бывает революции за там, какие-то гроши, которые раздает какой-то вообще непонятный человек.
Чем вы объясняете, что вы обычные фигуранты стоп-листа на ВГТРК, а вдруг так получили эфирное время, и вас называют по фамилиям уважительно?
Это большая честь. Это большая честь. Как помните в том анекдоте, что для вас Козлов переходы сделал? Он говорит, на вы обращается, фамилию знает, да? Вот. Но вообще, это, конечно, полное безобразие. Я думаю, что... Я не знаю этих законов, да? Я посмотрел то, что вчера показывали. Но в суд вроде не на что подавать. Ну, потому что, ну чего, это их предположение. Ну, там чудная была фраза, в воздухе явно пахло грузинским вином. Это, конечно, гениально совершенно. Вот он на улице с нами разговаривает, да, в воздухе пахло грузинским вином. Ну, для чистоты картины пахло пивом, и не грузинским, а литовским, но прохиндей, ну, я не знаю, ну, что вот этот вот, который все это слепил, кто он есть? Ну, прохиндей, жулик, вот, может, он на меня в суд подаст.
Целиком беседу Владимира Кармурзы с Леонидом Гозманом можно увидеть, посмотреть в программе «Грани времени». Эта беседа, напомню, о фильме «Болото». Американские средства массовой информации активно комментируют арест в Москве по подозрению в шпионаже сотрудника посольства США Райана Фогла. Обзор публикации на эту тему подготовил корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгений Аронов.
Информацию об аресте Райана Фогла поместили на первых страницах все ведущие печатные издания. Не отставали от них и электронные СМИ.
Russia's Federal Security Service has released video of an American diplomat.
публикации обращает внимание на то, что это первый за 10 с лишним лет открытый американо-российский шпионский скандал, случившийся в Москве. Все сходятся на том, что на отношениях двух стран он серьезно не скажется, приводя в подтверждение слова пресс-секретаря Госдепартамента Патрика Вентрелла и председателя Думского комитета по международным делам Алексея Пушкова. Все отмечают также, что ЦРУ, предположительно, готово было платить своему российскому агенту до $1 миллиона в год плюс бонусы. Ни одна публикация, правда, не увязывает напрямую это огромное вознаграждение с объявленной сферой компетенции лжеагента «Борьба с терроризмом на Северном Кавказе». «Вашингтон-Пост» приводит слова профессора Нью-Йоркского университета Марка Галлиотти, выразившего недоумение тем, что среди предметов, найденных у Райана Фогла на момент задержания, был компас. Кто в наши дни пользуется этим устройством? Мало того, это еще и в высшей степени непрофессионально. Уверен, что в ЦРУ его этому не учили. Самый подробный отчет об инциденте поместила Wall Street Journal. Газета цитирует непоименованного офицера ФСБ, заявившего сотрудникам американского посольства, приехавшим забирать Фогла. «Поначалу нам было трудно в это поверить. Мы активно помогаем вам в расследовании взрыва в Бостоне. На этом фоне отношения между обеими странами улучшаются, и в это время американский дипломат совершает государственное преступление против Российской Федерации. ФБР хотело бы знать, чем занимался Тамерлан Сарнаев в течение 6 месяцев, которые он в прошлом году провел в России. Сотрудничество сотрудничеством, подчеркивает газета, но заявления Москвы по Сарнаеву весьма противоречивы. С одной стороны, Путин и высшее руководство спецслужб уверяют, что не располагают о его пребывании в России особо ценными сведениями. С другой, представители Дагестана убеждены, что за Сарнаевым неотступно следили. Что-то похожее, пишет Wall Street Journal, имеет место с американо-российским сотрудничеством по Сирии. Не прошло и нескольких дней после отъезда госсекретаря Керри из Москвы, где стороны договорились о созыве международной конференции по политическому регулированию сирийского конфликта, как Кремль объявил, что все-таки продаст Дамаску новейшие ракетно-зенитные комплексы. Свидетельствует ли дело Райана Фогла, что ЦРУ расширяет свою деятельность на российском направлении? Делать такие выводы на основании одного случая не стоит, полагает бывший офицер американской разведки, а ныне эксперт Института Брукингса Брюс Райдел. Но то, что Москва предала этот инцидент огласке, на его взгляд, весьма показательно. У русских был иной выбор – тихо сообщить посольству, что Фогл – персона нон-грата, и выслать его, не доводя информацию об этом до прессы, заявил Райдел. Так это обычно и делается с момента окончания холодной войны. Эксперты, которых интервьюировали журналисты, высказали предположение, что громкая шумеха вокруг Фогла могла быть спровоцирована консерваторами в Кремле, не желающими допускать сближения двух стран. Возможно, поднятый ажиотаж отражает и стремление российских спецслужб в очередной раз довести до населения мысль, что Родина в опасности. Американские СМИ подчеркивают, что не могут подтвердить подлинность представленных ФСБ улик. Разведывательные службы чрезвычайно редко публично подтверждают или отрицают, что данный человек, реально ли по слухам, работает на них. Нельзя исключить, что Райан Фогл не настоящий разведчик. У нас просто не хватает сведений, чтобы сделать однозначный вывод, рассказал в интервью «Радио Свобода» видный вашингтонский аналитик Эдвард Лютвак, близко знакомый с деятельностью спецслужб. Например, письмо с инструкциями, якобы найденное у Фогла, отдает чем-то комичным, карикатурным. И очень странно, чтобы разведчик предложил агенту, которого он собирается курировать, списываться по такому ненадежному каналу, как электронная почта. Предположительно, в России работают подлинные американские разведчики, которые хотели бы раздобыть секреты, имеющие важность для Вашингтона. Например, о российском оружии, направляемом в Сирию. Но на Кавказе, которым, как было заявлено, занимался псевдоагент, интересы США и России не сталкиваются. Впрочем, если бы эта история не предшествовала неистовой антиамериканской пропаганде, развязанной Кремлем, в нее можно было бы легче поверить. А так это похоже на еще одну охапку хвороста, брошенную в костер лживой идеологической кампании, ведущейся против Соединенных Штатов. Впрочем, уверен Эдвард Лютвак, всю правду о деле Райана Фогла мы узнаем в самом недалеком будущем. Евгений Аронов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Почти полгода прошло с тех пор, как в России был принят закон, запрещающий усыновление российских сирот американскими гражданами. Но американские семьи, которые попали в связи с этим законом в затруднительное положение, продолжают добиваться того, чтобы им разрешили забрать детей, с которыми они уже познакомились, и процесс усыновления которых был приостановлен в связи с принятием закона. 14 мая в Вашингтоне группа таких семей провела пресс-конференцию в Национальном пресс-клубе. Там побывал наш корреспондент Владимир Дубинский.
Среди участников этой неформальной группы усыновителей Сабрина Дикерсон-Тури из штата Флорида. 3 года назад она усыновила мальчика из России, а в прошлом году была в процессе усыновления 3-летней девочки-инвалида из Владивостока, которая нуждается в хирургической операции. Вступивший в силу в России в январе этого года закон о запрете на усыновление сирот американскими гражданами положил этому процессу конец. С тех пор у этой женщины и ее семьи нет даже возможности поддерживать контакт с ребенком. Ответ, который она получает от российских властей, заключается в том, что закон есть закон. Мы понимаем, говорит Сабрина Дикерсон-Тури, что это закон и что Россия суверенное государство. Но ведь в нашем случае процесс усыновления начался еще до того, как этот закон был принят. Я и другие семьи, представленные в нашей группе, надеемся, что будет найдено решение, которое будет гуманным и которое в первую очередь будет отвечать интересам детей. В аналогичную ситуацию попали Хезер и Гэррет Бэймы из Иллинойса. 3 года назад эта супружеская пара усыновила мальчика Сашу из Смоленска, а в прошлом году Бэймы хотели усыновить полуторагодовалую девочку. Они прошли все необходимые бюрократические процедуры, побывали в России, успели полюбить девочку, которую они теперь считают своей дочерью, и были готовы принять ее в Америке. Но последний раз, говорит Гэррет Бэйм, они видели ребенка в ноябре прошлого года.
С ноября 2012 года у нас нет возможности вступить в контакт с нашей дочкой в России. Мы только можем видеть ее фотографии в базе данных о сиротах в интернете. Насколько нам известно, она по-прежнему находится в приюте. Гэррет Бэйм не знает, что произошло бы, если бы его семья попыталась сейчас поехать в Россию, чтобы увидеть ребенка. Но говорит, что он слышал о случаях, когда российские власти отказывали американским семьям возможности увидеться с детьми, которых они должны были усыновить до введения закона о запрете на усыновление. Представленные в группе, проводившей в Вашингтоне пресс-конференцию семьи, делают все от них зависящее, чтобы добиться разрешения усыновить детей. В Вашингтоне они встречались с конгрессменами, трое из которых – члены Палаты представителей из Нью-Йорка Питер Кинг и Стивен Израил, а также сенатор Мэри Лэндрю из Луизианы – обратились к правительству России и администрации президента Обамы с призывами отложить политику в сторону и найти решение этой проблемы. Как говорится в заявлении конгрессмена Кинга, это решение должно основываться на гуманитарных принципах. Нашли эти семьи и поддержку американских общественных организаций. Среди них базирующийся в Вашингтоне институт «Коалиция в поддержку усыновления», говорит его исполнительный директор Карпин Стротман. «Мы призываем российское правительство изменить его позицию по этому вопросу и прежде всего подумать о нуждах детей и семей, желающих их усыновить. Мы также призываем всемирное сообщество признать тот факт, что приняв закон о запрете на усыновление, российское правительство нарушило права человека 740 тысяч детей. Усыновители говорят, что они готовы добиваться, чтобы в Соединенных Штатах были приняты меры, направленные на то, чтобы удовлетворить претензии, которые у российских властей возникают по поводу усыновления сирот в Америке. В частности, они предлагают, чтобы российское консульство в США получило возможность регулярно и чаще, чем предусмотрено нынешними правилами, навещать усыновленных в Америке российских сирот и получать отчеты об их жизни. Усыновители предлагают также, чтобы эксперты из обеих стран разработали пилотную программу новых правил и испытали ее на тех семьях, которые были близки к усыновлению детей до введения в России закона о сиротах. Отзовется ли российская сторона на предложение американских усыновителей, сказать трудно. До сих пор Россия не давала ответа на запросы семей. Где-то месяц назад, говорит Гэррет Бэйм, мы встречались с послом России в США и передали ему наши предложения. Нам сказали, что эти предложения были записаны и переданы в Россию. Ответа пока мы не получили, точно так же, как мы не получили ответа на переданное послу письмо президенту Путину. Выдвигают американские усыновители требования и своему собственному правительству. Как сказала Сабрина Дикерсон-Тури, они намерены добиваться, чтобы американская сторона включила вопрос об усыновлении в повестку дня предстоящей в июне встречи президентов Обамы и Путина на саммите «Большой восьмерки».
Корреспондент «Радио Свобода» Владимир Дубинский. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Динара Седикова. Абинский районный суд Краснодарского края рассматривает сегодня по существу уголовное дело о наводнении в Крымске, жертвами которого стали более 150 человек. В халатности, повлекшей по неосторожности смерть граждан и подлоге, обвиняются бывший мэр Крымска Владимир Лановский, бывший глава Нижнебаканского сельского поселения Ирина Рябченко и бывший исполняющий обязанности руководителя районного управления по предупреждению чрезвычайных ситуаций Виктор Жданов и экс-глава Крымского района Василий Крутько, который в ходе этого заседания частично признал вину после того, как прокурор зачитал обвинение в отношении него. Его после вскоре после этого заседания увезли на скорой, потому что Крутько стало плохо. На вопросы «Радио Свобода» отвечает главный редактор независимой крымской газеты «Электрон ТВ» Лариса Сафронова. Беседу с ней мой коллега Андрей Шароградский начал с вопроса о том, кто ведет этот процесс.
Судья Абинского суда, даже не судья, а председатель, но в Крымске, территориально в Крымске. И он попросил зал побольше.
То есть я правильно понимаю, что очень велик общественный интерес к этому делу?
Очень, я бы не сказала, но велик. Мы в СМИ заранее людей предупреждали, что все предыдущие слушания были закрытыми, и поэтому приходили не все желающие, а только те, кто получили повестки, признанные потерпевшими, у кого кто-то погиб, пострадавшие.
Скажите, обвиняемые по этому делу признают свою вину?
Да, потому что они были согласны и ходатайствовали о особом порядке, а особый порядок подразумевает, что они признают свою вину.
Насколько я знаю, были проблемы с тем, что судьи оказывались родственниками как подсудимых, так и потерпевших по этому делу. Вот сейчас эти проблемы устранены?
Да, полностью судьи Крымского суда отведены. Абинские, насколько я знаю, сами судьи отказались, поэтому ведет заседание председателя Абинского суда. И в Крымске всех судей отвели, потому что одна из судей, одного из обвиняемых, ее, она жена его, взяла самоотвод, но тем не менее отвели и всех остальных, всего у нас 8 судей. Отвели всех, потому что может быть заинтересованность. Город небольшой, все кому-то приходят с какими-то родственниками, если не родственниками, то кумарьями, есть у нас такая еще связь родственная. Или хорошими знакомыми, сотрудниками какими-то бывшими и так далее.
Люди, которые живут в Крымске, они сейчас видят на скамье подсудимых действительно виновных в том, что случилось? Или бы они хотели увидеть кого-то еще на скамье подсудимых?
Их называют стрелочниками, их называют крайними, потому что бывший мэр был у власти несколько месяцев, представитель МЧС вообще 8 дней замещал своего начальника, который в отпуске находился. Все люди понимают, что местная власть, она настолько беспрекословно подчиняется краевой, что никакие решения самостоятельно принять, и тем более уж в условиях ЧС, они просто не могли. То есть все решения принимала власть краевая, и люди это понимают. И с прошлого наводнения 2002 года, 10 лет назад, практически ничего не изменилось. Если вначале идет дежурная фраза «все под контролем», для беспокойства нет повода, а потом начинают журналистов упрекать в том, что они там разжигают страсти, панику сеют. Потом говорят об ущербе и так далее. Все по тому же самому сценарию. За 10 лет не изменилось ничего. Там были проекты, мы с Кубань-Водресурсом, институтом созванивались. Проекты были, мы их видели, но они не воплощены за 10 лет. И было бы хорошо спросить вот с того главы, тогда у нас Рыбин был, который успешно пришел в краевые структуры работать. Вот с них бы спросить. И Ткачев тогда уже был у власти. Спросить бы с него, почему за 10 лет ничего не было сделано. Почему у нас говорят, что деньги из края на того, чтобы обеспечить безопасность, нужно выбить. Вот это ключевое слово. Почему их нужно выбить? Один из подсудимых сейчас, который на скамье подсудимых находится, бывший зам МЧС, руководитель МЧС, там в прошлом, уже получается, в 2011 году выбил 3,5 миллиона рублей. В прошлом году, в начале года, 1,5 миллиона выбил. Но это же недостаточно. Это же не те суммы, которые могут спасти город, тем более район. Я прям лозунгов и призывов не слышу о том, чтобы привлекли. Гораздо акцент смещен. Он смещен в ту сторону, чтобы защитили нас. Уже Бог с ними, кто виноваты. Уже Бог никого накажет. Это нас не спасет. Все-таки самый главный вопрос, чтобы предприняли все меры для того, чтобы не повторилось. А на сегодняшний день отчет гидромета содержит цифру в 2 раза ниже. Там уровень, допустим, воды в 2 раза ниже. О чем это говорит? Что гидротехнические сооружения будут в расчете на те цифры сделаны. И мы опять получаемся под угрозой.
Скажите, а местные средства массовой информации сейчас испытывают какое-то давление вот в связи с освещением процесса?
Нет. Есть независимые СМИ. Независимые СМИ, мне кажется, на нас никто и не пытается, потому что информация разойдется об этом, если они на нас попытаются надавить. Наверное, это нас защищает. О том, что с нами другие СМИ, и края, и страны, и дальше. Зависимо, естественно, что они будут писать, то, что нужно об успехах, о безопасности. о том, что все под контролем, как всегда, у властей.
Можно ли предполагать, как долго протянется нынешний суд?
Если бы он пошел по особому порядку, все было бы гораздо быстрее, потому что не нужно было бы выслушать свидетелей, изучать материалы дела. Сейчас, все вероятнее, это будет долго, желающих выступить много, и признанных свидетелями, и те, кто хотели бы, чтобы их признать свидетелями, признали, они будут с этими ходатайствами выходить. Я думаю, что да, дело будет слушаться несколько месяцев как минимум. Против особого порядка выступили потерпевшие и сторона обвинения.
Мой коллега Андрей Шароградский беседовал с главным редактором независимой крымской газеты «Электрон ТВ» Ларисой Сафроновой. Распространение радикального исламизма – одна из основных угроз национальной безопасности России, считают авторы доклада «Карта этнорелигиозных угроз Северный Кавказ и Поволжье». Это исследование, посвященное проблемам Северного Кавказа, подготовлено Институтом национальной стратегии в Москве. Моя коллега Наталья Джампаладова беседовала с президентом института Михаилом Ремезовым.
Сейчас происходит экспансия радикального политического исламизма в нескольких плоскостях. Во-первых, территориальная экспансия, потому что на новые регионы распространяется его влияние, прежде всего на республике Поволжье. Конечно, Татарстан, Башкирия – это, в общем, традиционно регион распространения ислама, но политический исламизм, тем более радикальный, тем более близкий к ваххабизму в той или иной степени, был всегда чужд этим регионам. Между тем, сейчас именно там происходит достаточно активное распространение этих взглядов. Второй момент – это экспансия этническая. Происходит активная пропаганда среди немусульманских народов. И третья – экспансия социальная. Происходит распространение этих взглядов в социальных стратах. Три очень разных, но критически важных категории населения. Первая – молодежь. Но, положим, в том же Дагестане уже фактически это элемент молодежной моды быть ваххабитом. А в Татарстане тоже основной питательной почвой является молодежь, этих настроений. Второе – это криминальный мир. Очень активная идет пропаганда в тюрьмах, формируются тюремные джамааты. Есть риск возрастающий сращивания исламизма с организованной преступностью. И третье, как и неожиданно, это может прозвучать как бюрократия. Потому что, положим, в Дагестане, и отчасти даже в Татарстане, в регионах Поволжья, про-ваххабистские, про-исламистские симпатии существуют на среднем низовом уровне, а иногда возникают вопросы к высоким уровням региональной власти, моменты, связанные с покровительством этих течений.
Какие есть объяснения этим процессам?
Причины связаны со слабостями государства, потому что в значительной степени экспансия этой идеологии, она как бы паразитирует на слабости государства, на клановости, на коррупции, на несправедливости и апеллирует к равенству поверх границ этнических, клановых, к справедливости и так далее. То есть у нее есть привлекательные моменты, моменты, которые делают ее привлекательной в глазах части населения. Но она от этого не становится менее опасной не только для государства, но и для общества, потому что она может выглядеть привлекательно как форма протеста против уродств и несовершенств существующей системы, но самостоятельного позитивного проекта жизнеустройства она, конечно же, не несет. Ну вот если мы возьмем широко ваххабизм, да, ну как некое обозначение для радикальных направлений в исламе, которые ориентируются на создание некого универсального, глобального исламского политического проекта, на конфликт со светским государством, который несовместимы со светским государством, категорически отвергают его. Если мы возьмем эту идеологию, значит, они становятся, по сути, интегральной идеологией протеста в регионах, где традиционно был ислам силен. Здесь есть, к сожалению, некая логика такого исторического процесса. Это не значит, что этому нельзя противостоять, но этот вызов нужно очень отчетливо видеть, диагностировать.
Ваш доклад называется «Карта этнорелигиозных угроз». Могли бы вы систематизировать, о каких угрозах и о каких регионах идет речь?
Я бы обобщенно выделил 4 группы угроз, которые уже сейчас фиксируются. Первое – это частичное выпадение из правового пространства страны ряда регионов, прежде всего на Северном Кавказе. Ну, положим, там есть некие полюса в виде Чечни, с одной стороны Дагестан, где по-разному разворачиваются события, но в обоих случаях можно говорить о выпадении этих регионов из правового пространства страны. Вторая группа угроз – распространение радикального политического исламизма. Третья – это формирование этнократии, даже благополучных республиках национальных. То есть доступ к государственной службе тесно связан с этнической этноклановой принадлежностью. В национальных республиках это является негласной нормой. Подчеркну, даже благополучных, тех, где нет острых конфликтов, где нет испанинной диверсионной войны и так далее, и так далее. И четвертая группа угроз – это отчуждение на уровне общества. Взаимное отчуждение, взаимное неприятие население с разным этническим стереотипом поведения. Я бы вот на первое место в этом подгруппе поставил активизацию, с одной стороны, панкавказских представлений, выражаемых, условно говоря, лозунгом «Кавказ – сила», и, с другой стороны, антикавказских представлений.
С Михаилом Римезом беседовала моя коллега Наталья Джампаладова. Правительство Великобритании готовится превратить крохотный, затерянный в Восточной Атлантике остров Святой Елены в привлекательный туристический аттракцион, воспользовавшись предстоящей в 2015 году 200-й годовщиной прибытия на остров Наполеона. Остров Святой Елены известен главным образом как место ссылки и смерти французского императора. Для привлечения туристов на острове начато строительство международного аэропорта, на который ассигновано 400 миллионов фунтов. Ежегодные дотации острову британского правительства составляют 30 миллионов фунтов. Известный политический аналитик, бывший редактор газеты «Таймс» Майкл Биньен, только что вернулся с острова Святой Елены, где провел 3 месяца, помогая губернатору и местной администрации превратить остров в привлекательный туристический объект. С Майклом Биньеном встретилась корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Майкл Биньен находился на Святой Елене по поручению британского правительства и совместно с местными СМИ и администрацией работал над планом привлечения на остров европейских туристов. Крошечный остров, отстоящий почти на 2000 километров от западного побережья Африки, длиной в 17 и шириной в 10 километров, с населением в 4000 человек, испытывает серьезные экономические и социальные трудности. На острове нет промышленных производств и развитого сельского хозяйства. Согласно правительственному плану, основой экономики острова должен стать туристический бизнес. Майкл Биньен вернулся на днях с острова Святой Елены и уже встретился с министром иностранных дел Уильямом Хейгом, которому и представил отчет о ситуации на острове.
В давние времена на остров прибывало множество торговых судов, чуть ли не свыше 1000 в год, в среднем по 3 корабля в день. Сейчас лишь одно небольшое.
Говорит Радио Свободы. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свободы. Радио Свобода. Дорогие слушатели,
какое население Святой Елены в этническом отношении?
Это довольно странная расовая смесь. Первоначальными поселенцами на этом никогда необитаемом острове были англичане, которые должны были помогать останавливающимся там судам пополнять запасы продовольствия и воды. Туда были завезены и черные рабы. После запрета рабовладения в Британии и колониях в 1833 году рабы были освобождены и осели на острове. Межрасовые браки стали обычным явлением, а если учесть, что на остров завозили также рабочую силу из Китая и Индии, то неудивительно, что население Святой Елены представляет собой экзотическую в этническом отношении смесь. Однако все ее жители говорят на английском, но устаревшем английском, на котором говорили лондонские кокни лет 200 назад.
А как на острове обстоят дела с преступностью?
Там очень низкий уровень преступности. Сейчас на острове 10 заключенных, 8 из которых совершили преступления на сексуальной почве. Это серьезная проблема для небольших изолированных общин, где практикуется сожительство с несовершеннолетними, в частности с девочками 12-13 лет. Этот обычай крайне трудно изменить. Это требует серьезных перемен в бытовой культуре и ментальности островитян. Сейчас Британия начала очень серьезно относиться к этому явлению, и все увлеченные в таких сожительствах на ее заморских территориях рискуют получить тюремные сроки. Заключенные на Святой Елене обычно работают на сборе апельсинов и других фруктов. Приговоры местного суда, как правило, не превышают 8 лет. На острове очень много лет не было убийств. Но если бы убийство произошло, местные власти должны были бы отправить преступника отбывать наказание в Британию. На Святой Елене 25 полицейских, что довольно много для столь маленького острова.
Говорил британский политический аналитик Майкл Бинин, который на днях вернулся с острова Святой Елены. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Ну и в завершении программы «Время свободы». Каннский кинофестиваль. Сегодня открывается премьера фильма База Лурмана «Великий Гэтсби». Жюри возглавит Стивен Спилберг. В конкурсе ленты Романа Полански, братьев Коэна, Франсуа Озона, Такаси Мики, Стивена Содерберга, Джима Джармуша и других режиссеров. Кинокритик Андрей Плахов в своей недавней статье «Меж двух элит» написал о пересменке каннских номенклатур. Прежние признанные режиссеры уступают место новым, но те пока очень немногочисленны. О новых и старых именах мой коллега Валентин Барышников и поговорил с Андреем Плаховым накануне открытия Каннского кинофестиваля.
Для человека, не столь глубоко знакомого с кинематографом современным, как вы, прежде всего бросается в глаза два имени. Это фильм «Открытие. Великий Гэтсби» режиссера Лурмана и председатель жюри – это Стивен Спилберг. Что это означает для Канн? Это не их формат, кажется.
Что касается «Великого Гэтсби», то тут, наверное, можно сказать только то, ограничиться тем, что это очень крупная, очень заметная премьера. Фильм тут же выходит в прокат множество стран, в том числе и России, буквально на следующий день после премьеры в Канне. Но, естественно, премьера в Канне – это некий старт такого рода картины. Картина громкая, картина со звездами. Картина не первая экранизация романа Фицджеральда, который сам по себе является культовым и породил много кинематографических интерпретаций. Поэтому, естественно, все ждут, как сегодня по-новому уже как бы во всеоружии современных средств кинематографа кинематографисты подойдут к созданию этой легендарной эпохи и легендарного сюжета Фицджеральда. Поэтому я думаю, что эта премьера носит скорее формальный характер. А если же говорить про Стивена Спилберга как председателя жюри, то действительно, мне кажется, это не совсем стандартное решение, потому что все-таки, по моим наблюдениям, последние годы и последние даже десятилетия Каннского фестиваля жюри предлагалось возглавить кинематографисту несколько другой репутации. Спилберг имеет репутацию, прежде всего, очень успешного коммерческого режиссера. А Каннское жюри возглавляют чаще всего художники, авторы, режиссеры более такого элитарного направления, что ли. Хотя в последнее время все же Каннский фестиваль старается соединить элитарное с массовым и приглашать тех людей и пропагандировать те фигуры, которые уже достаточно популярны, имеют огромную аудиторию. Спилберг из их числа. В этом смысле это хорошая кандидатура, потому что, с одной стороны, действительно, это звезда, это человек, которого знают и узнают в лицо миллионы зрителей во всем мире, даже далекие от кинематографа. А с другой стороны, это все же человек интеллектуальный, который начинал, между прочим, своего рода авторского кино. Это был первый фильм «Дуэль», его фильм «Дебют» — это абсолютно произведение такого авторского независимого американского кинематографа. И интересно, есть очень фраза, которую в то время, она принадлежит Клоду Лелюшу, французскому режиссеру. Он сказал, что в Спилберге мне больше всего интересен Годар. Вот такое парадоксальное сопоставление двух фигур, когда в самом коммерческом режиссере мира ему видится отражение поисков, рефлексии авторских или европейского кино, потому что действительно Спилберг начинал с большим влиянием европейского кино и европейских новых волн. Вот такая вот интересная комбинация. Я думаю, что это будет не самое плохое жюри в истории Каннского фестиваля.
Давайте поговорим теперь о конкурсных фильмах. Для меня самые известные имена – это Коэны, Миики, Содерберг, Поланский, Джармуш. Однако это имена, которые не назовешь новыми, и от них, в общем-то, ничего не ждешь, особенно нового. В вашей статье я читал о том, что Канны находятся между двумя элитами кинематографическими, и это такая более старая элита. Что можно сказать о более новых? Чего вы ждете?
Да, такое ощущение, что приоритеты Каннского фестиваля несколько меняются, и та, в кавычках, номенклатура, элита каннская, которая здесь верховодила в течение многих лет, все-таки постепенно отходит на второй план, и место занимают другие режиссеры, другие авторы. Это естественно, они могут одни и те же быть, как говорится, вечными. Роман Поланский, предположим, это абсолютно исключительная фигура. Это человек, который сохранил достаточно молодое дыхание уже в своем весьма почтенном возрасте. И, конечно, каждый его фильм вызывает интерес. Тем более, это «Венера в мехах». Это абсолютная тема Поланского. Но, тем не менее, ясно, что вряд ли этот фильм перевернет представление и о Поланском, и о кинематографе мировом, современном. Я думаю, что все же приходится больше ждать интересного таких авторов, как, например, Абдулатиф Кишиш. Это человек, который имеет тунисские, арабские корни, но считается одним из главных французских режиссеров, не только формально, но и потому, что он действительно передает дух современной французской культуры, демократической, многоэтнической, мультиэтнической. И в этом смысле он очень хороший культурный герой современной кинематографической Франции. И Франсуа Озон, который уже режиссер уже 30-летнего поколения, представляет фильм «Молодая прекрасна», он показал своими последними работами, что все время продолжает экспериментировать, что-то искать, он меняется, он не остается равен себе, развивается, от него можно ждать чего-то интересного. Это если говорить о французском кино. Но есть такие, скажем, люди в Каннском конкурсе, участвуют, как Асгар Фархади, иранский режиссер, получивший недавно «Оскар» за фильм «Развод» Надира Эсенин, и которому приковано очень большое внимание. Что такое его новый фильм, пока никто не знает. Насколько я понимаю, он снят на французском языке, и не в Иране, а, кажется, во Франции. Но в любом случае это что-то новое, что-то интересное, и безусловно, от этого чего-то стоит ждать. И, наконец, Николас Виндендрефен, режиссер датского происхождения, снимающий на английском языке. Его предыдущая картина «Драйв» получила очень высокую оценку Каннского фестиваля, хотя, по-моему, не совсем заслуженно был приз за режиссуру. Но его новый фильм «Только Бог простит», по мнению даже директора Каннского фестиваля, может считаться одним из главных, потенциально главных событий и, может быть, самых радикальных фильмов конкурса этого года. Вот так. Но тут разные очень персонажи, как бы из разных сфер, из разных галактик даже кинематографических присутствуют. И как сложится сюжет Каннского фестиваля, пока сказать невозможно. Это только предстоит понять, посмотрев фильмы. Но некая интрига есть. Хотя, разумеется, надо сказать и о том, что смена, вот эта смена элит или смена век, она не происходит безболезненно, потому что очень крупные режиссеры уходят, стареют или вообще умирают, а новые, которые приходят им на смену, пока что все же неравновелики им. Им только предстоит доказать свой потенциал, свои возможности. Но некоторые из них включаются в конкурс, я думаю, ну как бы авансом, в надежде на то, что они поразят мир и займут место всех прежних элит, но будет ли это так на самом деле, пока не ясно.
И последний вопрос в «Неделе критиков» — фильм Юрия Быкова.
Да, это очень любопытный фильм. Вообще Юрий Быков — интересный режиссер, очень острый, очень, несколько затертым словом, крутой, потому что он действительно показывает или жесткий, он показывает очень-очень жесткие, жестокие ситуации. Вот его первая игровая картина «Жизнь» отличалась уже этим «Майор». Мне кажется, он идет еще дальше в этом фильме по этому же пути. В общем, тема как бы может показаться в каком-то смысле конъюнктурной или поверхностно актуальной, потому что речь идет о майоре милиции, полиции, сбившем ребенка и пытающемся всеми силами уйти от возмездия. Но мне кажется, что сила этого фильма не только вот в этой актуальности сюжета, но и в том, и прежде всего в том, что режиссер действительно умеет создать очень сильное психологическое напряжение и показать брутальный, жестокий мужской мир современный, а мир все более становится жестоким, и умеет это сделать художественно. То есть, в общем, в этом есть какая-то своя эстетика. Думаю, что именно поэтому фильм попал в программу телекритики Каннского фестиваля, поскольку обычно в эту программу берут именно фильмы, обладающие неким авторским режиссерским почерком. Я думаю, фильм «Майор» тоже к ним относится.
С кинокритиком Андреем Плаховым беседовал мой коллега Валентин Барышников. И на этом завершается информационная программа «Время свободы». Вела ее Динара Седикова. О развитии главных событий можно узнать в наших информационных программах на сайте «Радио Свобода», свобода.орг.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. «Мавзолей. Усыпальница тирана или объект культурного наследия?» Об этом беседуем с Алексеем Клименко, историком архитектуры, членом политсовета Московской солидарности. Ждем ваших звонков с 19 часов, повторы в 11 вечера и 2 ночи. Время московское. Читайте, слушайте и смотрите «Радио Свобода».